Глава 52. Генрих Кнаббе и девица, знающая шить и кроить по мерке. Генрих в самом деле рад был случаю показать на чем-нибудь свою преданность к Августу Ивановичу, зная и глубоко чувствуя, что он воспитал его совершенно безродного, хотя и до этих пор Август Иванович не мог сомневаться в усердии и добрых качествах своего воспитанника. Генриху не было еще и 7 лет, как он посажен был в мастерскую и начал делать сигары. Потом, едва он успел показать в этом свое проворство и старательность, Август Иванович взял его к себе в кабинет, в конторщики, потому что письма, счеты и другие конторские занятия день ото дня увеличивались вместе с ходом его торговли, и Генрих был ему самым усердным помощником. До 16-летнего возраста Генрих ходил в серой куртке, носил детские манжеты и совершал свои прогулки по праздникам не далее Адмиралтейского бульвара и Летнего сада, и то в сопровождении одного приказчика, которому Август Иванович имел большое доверие за его скромный образ жизни и особенно за бережливость, доходившую до скупости. В самом деле Горелин, так звали приказчика, о котором мы говорим, и к которому спешил теперь Генрих за советами, вел в бытность свою на фабрике у Августа Ивановича почти затворническую жизнь, вовсе не натуральную в его лета. Никому не случалось видеть, чтобы он когда-нибудь от души повеселился, сшил себе лишнюю обновку или чем-нибудь потешил себя. Кончив занятие на фабрике, он шел в свою комнату и там занимался чтением и рисованием. Постоянно угрюмый вид его и уединение заставляли предполагать в нем или злого человека, или человека, снедаемого каким-то тайным горем. Но симпатичная натура Генриха инстинктивно угадывала последнее, и, может быть, поэтому Генрих крепко подружился с Гореллиным и проводил с ним все свободное время у него в комнате за чтением и растиранием красок или в прогулках. Во время прогулок с бульвара Горелин часто проходил на Английскую набережную, останавливался против здания Академии художеств и долго стоял, задумавшись. Потом молча и еще угрюмее возвращался домой. Генриху он тоже ничего не говорил о своей печали. Может быть, потому что считал его, заодно с Августом Ивановичем, ребенком. Через 2 года, в продолжении которых все жалование его копилось у Августа Ивановича почти нетронутым, Горелин, взяв деньги, оставил свое место, также не объявляя никому о причине, но пригласил, однако, Генриха не забывать его. Неизвестно, долго ли еще Генриху пришлось бы одеваться и жить дитятей, если б одно обстоятельство не изменило взгляда Августа Ивановича на своего воспитанника. Генрих с тех пор, как лишился общества Горелина, начал сильно скучать, но не решался отпрашиваться у Августа Ивановича со двора, боясь, что это ему не понравится. Немного мечтательный, он развил в себе эту наклонность чтением некоторых романов, стал особенно тосковать по природе, завидовать свободной жизни приказчиков в праздники. И вот, наконец, все это выразилось у него чистосердечно и довольно оригинальным образом. В жаркий летний вечер Генрих сидел в кабинете с Августом Ивановичем и оканчивал счеты. Но мысли его были давно уже заняты не тем, и мечтатель на начатом счете вдруг бойко начал писать смету расходов на разные принадлежности костюма. Надо заметить, что за несколько месяцев перед этим Август Иванович обещал положить ему жалование. Цены по смете полагались, впрочем, слишком скромные, за которые можно было получить предполагаемые вещи разве только в толкучем рынке. За сметою явилась довольно хорошо удавшаяся нога на высоком каблуке обтянутая в приходившуюся на ее долю часть панталон, и под ногой надпись «Показать Магеллойму», имя портного, которому приказчики фабрики заказывали свои обновки. Потом воображение Генриха представляло ему светлое голубое небо, Неву, над Невою нырявших в воздухе чаек, за Невою старые домики, стоявшие на берегу петербургской страны, в домиках мирную и приятную жизнь беспечно счастливых обитателей. Перевозчики, снующие по Неве, превращались в идиллических рыбаков. Далее воображение рисовало уже картины американской природы, вычитанные им из романов Купера. Рука Генриха, между тем, продолжала чертить бессознательно. И за сметою и ногою на высоком каблуке явилась лодка, похожая на гичку Горелина. Потом берег с толстыми деревьями. Август Иванович остановил его на каком-то, должно быть, американском растении невероятной формы. Остановил и, взяв счет из-под его руки, с удивлением и страхом пристально посмотрел на своего конторщика, который со смущением и не меньшим страхом бормотал свои извинения. Убедившись, однако, что конторщик не сошел с ума, Август Иванович успокоился и только пожурил его слегка за рассеянность, небывалую в жизни аккуратного и деятельного Генриха. На другой день Август Иванович сказал ему: «Генрих, ты имеешь жалование, о да, конечно, 500 рублей. Шей свое платье и иди гулять». Когда, наконец, предметы мечтаний принес портной Магеллойм, и мало-помалу собрались в комнате Генриха все нужные вещи, ценой, впрочем, далеко превосходившие предварительные исчисления, дождавшись первого воскресенья, Генрих вышел за ворота первый раз в жизни один и решительным франтом. Но с первых же шагов Генрих показал, что ему не бывать гордым магазинным львом, проникнутым сознанием красот своего костюма. Дойдя до соседнего дома, у которого строился забор, он поравнялся с девочкой лет 15, очень бедно одетой. Девочка стояла на панели и, придерживая одной рукой поставленную на тумбу огромную корзину с набранными у забора щепками, другой рукой сделала какой-то нерешительный жест проходившему мимо служивому. Но служивый ничего не заметил. «Поднять, что ли, вам?» — сказал Генрих и взялся за корзинку, совершенно забыв о своем щегольском костюме. «Да-с», — отвечала девочка, вспыхнув от этой неожиданности. И они принялись поднимать корзину, между тем, как вблизи от них двое молодых магазинщиков, зевавших в дверях магазина, потешались от души над этой сценой. «Смотри, смотри», — говорил один, — «подымает». «Подымает и есть», — заметил другой, — «вот умора». «И в перчатках? В новых перчатках. Гляди, снова поставили на тумбу». Корзина в самом деле была опять опущена на тумбу, потому что между Генрихом и девочкой завязался разговор, когда глаза их встретились. «Ах, это, кажется, вы, Александра!» Уменьшительным Сашенька Генрих не решился ее назвать, а отчество он забыл. Девочка с минуту всматривалась в Генриха и вдруг радостно произнесла: «Генрих!» «Узнали, узнали!» — заговорил весело Генрих. «Где вы живете? Ну, а жив ли ваш папенька?» «Не знаю», — отвечала девочка печально. «Я живу с тетенькой. Она говорит, что, может, жив, а может и нет. И все сердится, что денег не присылает. Даром, говорит, хлеб ешь». Девочка заплакала. Генрих взял ее за руку и, задумавшись, смотрел то на корзину, то на одежду и загоревшее худое лицо девочки. Потом он спросил: «А шить вы умеете?» «Умею», — отвечала девочка, отирая слезы передником и снова улыбаясь. «Да не умею кроить, а то бы — Ничего, — перебил Генрих, — по мерке можно. Я достал бы вам и место приискал бы. Хотите? — спросил он решительно, желая успокоить девочку. А, впрочем, у него вовсе не было в виду ни мерок, ни места. Девочка благодарила и согласилась с радостью. Затем Генрих, расспросив, где она живет, помог поднять ей корзину на голову, и они простились. Девочка пошла, едва переступая под тяжестью, а Генрих смотрел ей вслед, пока она не скрылась за углом. Он припоминал ее грустное детство, ее безродность, подобную его собственной, только более беззащитную, и жаль ему было бедной девочки. Знакомство его с нею началось, когда Генриху было лет 10, а Саше лет 5. В доме, где прежде помещалась фабрика Августа Ивановича, жила одна старушка, бабушка Саши. Генрих начал ходить к ней, познакомившись и подружившись прежде с Сашей в детском садике, устроенном посреди двора. Старушка квартирничала, то есть снимала квартиру и отдавала в ней комнаты в наем. Комнаты были небогатые, жильцы тоже. Но добрая старушка не для одной своей внучки была бабушка, но также и для жильцов, о которых не менее заботилась. Тепло ли им, не угарно ли? И хоть страх как стара была, а все хлопотала, не нужно ли прибрать что-нибудь в комнате, приготовить чай или постель кому-нибудь. Сходит ли со двора, никак не может, возвратясь, не принести своей внучке пряников, ягод или других лакомств, и не попотчевать, кстати, и жильцов. А в воскресенье непременно принесет просвиру и, разделив всем по кусочку, скажет: «Бог милости прислал». Когда же кто-нибудь из жильцов делался болен, она не отходила от его кровати. И Бог знает, откуда брала силы просиживать возле иногда целую ночь. Поэтому, когда старушки не стало, каждый из жильцов вспоминал о ней с умилением, встречая на пути своей жизни чаще жестокосердие и холодный эгоизм людей. От этого же, начиная короткую историю детства Саши, мы не могли не остановиться на минутку перед этой старушкой. Саша была девочка нежная, чувствительная, со всеми лепетала и всем улыбалась, примило суживая свои голубые глазки и показывая ряд красивых зубков. Лепетала она смешно, а смеялась так, что пролила бы веселость и в самую мрачную душу, своим мягким голосом, который беззаботно звенел и разливался трелью. Резвушка знала, что ее нельзя не любить. Нельзя слушать ее лепетанье и не смеяться вместе с нею. И беспокойно приставала ко всякому серьезному гостю, пока тот не развеселится и не покажет, что он смеется, следовательно, ее любит. Успокоенная с этой стороны, Саша принималась за кошку, если она тут случалась, или за куклу, и выпытывала, любит ли она ее и крепко ли. Усаживала за жестяной чайный прибор, расставив его на подножной скамейке, допрашивала, как она поживает, отвечала за нее понемножку, потчевала чаем, просила быть как дома. Потом Саша начинала прыгать так весело, что с нее никак не могли не прыгать и посуда в шкапу, и самовар на покачнувшейся этажерке. — Да перестанешь ли ты, вертушка! — раздается голос бабушки. Но вертушка смотрит на бабушку, бабушка улыбается, хоть и грозит ей вязальной спицей, оглядывает гостей, и гости улыбаются, смотрит на шкаф с посудой, на сияющий самовар. Все и все ей улыбается, следовательно, все ее любят, и весело доброму ребенку. Отца и матери она не видала никогда, но узнала от бабушки, что они есть у нее. Узнала в то время, когда едва только запала в беззаботную головку неясная мысль о том, что они должны быть. А набрела она на эту мысль однажды утром, читая за бабушкой свою обыкновенную молитву. Прочитав «Богородицу», бабушка продолжает: «Помилуй, Господи, папеньку». Девочка повторяет: «А где же, бабушка, папенька?» — спрашивает она вдруг к удивлению старушки. «Он далеко», — отвечает бабушка. «Он приедет, гостинцев привезет. Молись же, душенька», — прибавляет она, вздохнув, «помяни, Господи, маменьку». Ребенка опять повторяет и опять спрашивает: «А маменька где?» «Она высоко, душенька, там, на небе. Молись же, молись», — снова уговаривала бабушка, между тем, как внучка пристально всматривалась в небо. «Ее нельзя видеть, не увидит никто. Помяни, Господи, маменьку». Но девочка рассеянно повторяла молитву и продолжала смотреть на небо. «Отчего же нельзя видеть?» — беспокойно приставала она к бабушке в этот день. За вечерней молитвой те же вопросы, те же ответы. Чтобы утешить ребенка, бабушка описала наружность матери. С мыслью о матери девочка заснула и видела ее во сне. Она ей улыбалась. «У меня есть папаша и мамаша», — рассказывал на другой день Саша. «Папаша приедет, гостинцев привезет». Саша крепко любила бабушку. И старушка только пообещает уйти тоже высоко, оставить ее. Девочка в ту же минуту переставала досаждать ей шалостями, подбегала к ней, обнимала крепко, путая при этом случае вязальные спицы, называла ее красавицей, голубчиком. И старушка мирилась, усаживала ее возле себя и обещала не уходить высоко. Наконец, однако ж, бабушка обманула свою внучку. Отправившись к святому Сергию, по обещанию старушка не возвращалась. А Саша ждет. Проходит день, два, неделя. «Где же бабушка?» — спрашивает она тоскливо у тетеньки. «Придет завтра», — отвечает тетенька. И девочка опять ждет. Проходит еще несколько дней. «Помилуй, Господи, бабушку», — говорит Саша уж одна, без подсказывания старушки. «Что же, бабушка?» — прибавляет она грустно, но, не получив ответа, продолжает: «Помилуй, Господи, бабушку». «Помяни, Господи», — поправляет ее тетенька. Но девочка возразила, что бабушка учила: «Помилуй, Господи, бабушку», а «Помяни, Господи, маменьку». Маменька высоко. «Бабушка тоже высоко. Там», — отвечает тетенька, указывая на небо. «Ушла? Ушла. Молись же, молись. Ничего, у тебя есть папаша. Приедет, гостинцев привезет», — утешала ее тетенька. Но девочка горько плакала, рассердилась на нее бабушка и ушла. «Эх, бабушка!» Однако ж Саше удалось наконец увидеть и бабушку во сне. Бабушка ей улыбалась, она не сердится на нее. «Голубчик, бабушка!» — воскликнула Саша и в радости посылала поцелуи в небо. После бабушки тетенька сделалась полной хозяйкой и наследницей. При тетеньке Саша меньше болтала и смеялась, еще меньше прыгала. Улыбка не вызывала улыбки на холодном и суровом лице тетеньки, которая не понимала, что значат эти заглядывания девочки ей в глаза, то с той, то с другой стороны. Тетенька не целовала ее, как бабушка, и уже не тем тоном кричала ей: «Да перестанешь ли ты, вертушка», когда она резвилась. «Но вот приедет папенька, папенька лучше», — думает про себя Саша. Проходит около года. Папенька приезжает. «Кто это, тетенька?» — спрашивает Саша, проснувшись утром и увидев какого-то незнакомого мужчину, который спал на диване лицом к стене. «Одевайся скорее», — говорит тетенька, — «это брат приехал. Твой папаша». «Ах, папаша, папаша!» И девочка весело засуетилась на постели. «Гостинцы?» — спросила потом она, указывая на корзинку, которая лежала на чемодане у дивана. «Тс, будь умница, оденься, умойся, потом и разбудишь его». В минуту Саша была готова. «Папаша, начинает она робко будить своего отца. Папаша не шевелился. «Папенька!» — сказала она погромче, стараясь заглянуть ему в лицо. Но папенька продолжал спать. «Дяденька!» — снова кричит дитя, усомнившись, вероятно, в действительной принадлежности ему имени отца. Но и дяденька не пошевельнулся. Саша что-то думала. «Братец моей тетеньки!» — крикнула она наконец и робко отскочила от дивана. Спящий зашевелился и, промычав что-то, повернулся на другой бок. Потом он открыл глаза и, оглядывая комнату, остановил их на дочери, тревожно ожидавшей, что скажет ей братец тетеньки. «А, это ты, шалунья!» — заговорил он охриплым голосом. «Ишь, какая! Ну, поди, поди сюда!» Саша подбежала и, припав к нему, положила свои руки на его плечи. Родитель лежа чмокнул ее в лоб, и девочка слабо вскрикнула, почувствовав, может быть, нежность первого поцелуя отца, а, может быть, и щетины его небритой бороды. «Здравствуй, здравствуй!» — продолжал отец, привстав и отводя ее рукой от себя. «Так вот ты какая! Ну, хорошо. Ступай же к тете, а мне дай одеться». Девочка вышла, потирая себе лоб, а приезжий начал раскладывать свою поклажу. Саша между тем наблюдала за ним из-за двери, посматривая на соблазнительную корзинку с мнимыми гостинцами. Бедняжка обманулась. В корзинке была фляжка с ромом, из которой приезжий тотчас же и употребил несколько глотков. Потом были остатки поросенка, кусок сайки. Но гостинцев не было. В чемодане оказались одна перемена платья и белья, несколько колод карт, трое карманных часов, четыре серебряные ложки. Были и другие вещи, более или менее нужные и ценные, но не имевшие в глазах ребенка никакой цены, а гостинцев не было. Небрежность отца к своей дочери происходила, впрочем, не от недостатка любви к ней, но от излишней заботливости упрочить свое и ее благосостояние. В постоянном стремлении к этой цели ему было не до гостинцев. За чаем он с участием спрашивал свою сестру о последних минутах жены, умершей 6 лет тому назад, что не мешало ему, однако ж, беспрестанно подливать себе рому в чай из дорожной фляжки. Делая вопросы, он в то же время вовсе не расположен был слушать ответы. Только что сестра, рассказывая о покойнице, коснулась какого-то проигрыша и продажи всего имущества покойницы. Он тотчас остановил ее. «Ну, полно же!» — возразил он, бросив в досаде чайную ложку в стакан. «Сказал, отыграюсь, и отыграюсь», и назвал сестру глупой женщиной, отчего та замолчала, приняв раболепный вид. «Ишь, дался вам мой проигрыш!» — продолжал он, глотнув из стакана и откашливаясь. «А дело просто. Умерла, как умирают, вот и все. А то, вишь, проигрыш убил. Отчего ж он меня не убил? А я, ты думаешь, так и забыл все? Нет, не было еще такого дня». И, выпив залпом из стакана все, что заключалось в нем, приезжий встал из-за стола и заходил по тесной комнате, задевая ногами за стулья. «Поглядим, чем это кончится», — бормотал он про себя, сверкая красными злыми глазами. Наконец приезжий, успокоившись понемногу, выразил свою заботливость о дочери и бросил сестре на стол несколько ассигнаций. Заходила даже речь о будущей судьбе дочери, о ее воспитании. И хоть в эту минуту он не мог дать для этого денег, но изъявил надежду на будущее. Сказал, что он в Петербург попал мимоходом, что он теперь на пути к одному выгодному месту на золотых приисках. Не прошло недели, как заботливый отец снова возился около чемодана, укладываясь в дальнюю дорогу, причем обнаружил к этой возке большой навык. С тех пор Саша не видала своего отца, а тетеньке ее он писал сначала раз или два в год и высылал деньги на содержание дочери, не упоминая, впрочем, ни слова о роде своих занятий, а потом вовсе прекратил и переписку, и высылку денег. Тетенька терялась в догадках, и то мечтала, что братец ее страшно разбогател на своем выгодном месте и по возвращении немедленно выстроит ей свой уголок. То вдруг ей представлялось, что он давно уже не существует на свете. И тогда она принималась жалобно выть о своей судьбе и грызть свою племянницу, попрекая ее хлебом. Наконец она стала постоянно держаться той мысли, что братец ее или спился, или умер. И озлобленность ее распространялась даже на жильцов, которым она старалась наворчать при всякой услуге, следовавшей от нее по условию. Это было именно около того времени, когда произошла описанная нами встреча Генриха с Сашей у забора. Генрих во весь тот день придумывал, как бы пособить скорее горю девочки. У Августа Ивановича, правда, число членов семейства доходило в то время до 10, и швея была бы не лишняя в его доме. Но скуповатость Августа Ивановича не давала надежды на успех. При том же Генрих не был спокоен насчет обещанных мерок или выкроек. Но судьба помогла Генриху. Дня через два в газетах явилась публикация, в которой предлагалась девица, знающая шить и кроить по мерке, без всяких условий насчет платы. Август Иванович, читая эту публикацию в кабинете, повторил вслух: «Без всяких условий насчет платы». И, обратясь к Генриху, продиктовал ему адрес этой девицы и велел послать за нею. Обрадованный Генрих признался, что публикация была сделана им самим, и рассказал историю Саши и свою встречу с нею. Август Иванович остался очень доволен своим добрым воспитанником, и через несколько дней Саша явилась в доме богатого фабриканта в новеньком ситцевом платьице и, как записная швея, с маленькой шкатулкой в руках, хорошо известную Генриху, который накануне подарил ее Саше, предсказав при этом случае, что будущая швея вместо игольников, наперстков и ножниц в самом непродолжительном времени наполнит ее деньгами. Впрочем, Генрих и сам плохо верил своему предсказанию и говорил это только для того, чтобы скорее заставить тетеньку согласиться отпустить на место Сашу, которая заменяла ей во многих случаях работницу. С этой же целью Генрих, угадав слабую сторону тетеньки, проговорился даже, что Саша поступит в богатое и очень-очень щедрое семейство. Ложь, которую да простит ему читатель, уважив ее благонамеренность. Прошло два года, но в шкатулке швеи не прибавилось ничего, а пустое место занималось, как и в день поступления Саши к Августу Ивановичу, маленьким кипарисовым образом, благословением матери, клочком серебряных волос бабушки, завернутых в черный флер, и поминанием в бархатном переплете. В поминание прибавилось одно имя, имя тетеньки, которой не суждено было дождаться от братца своего уголка. В поминальные дни Саша, встав утром и помолясь Богу в своей крошечной треугольной комнатке, садилась к шкатулке, целовала образок матери, прикладывала к губам седой локон бабушки, потом брала поминанье и, отпросившись у Шарлотты Христофоровны, шла в ближайшую церковь служить панихиду. Только в день именин отца она всегда затруднялась и не знала, что служить по нем — панихиду или молебен. Однако ж служила молебен. Что касается до Генриха, денежное обстоятельство его, с того дня, в который Август Иванович сказал ему, что он имеет жалование, сделались едва ли не хуже. Жалование только открыло ему кое-где кредит, которым он и пользовался, рассчитывая уже не на жалование, а на вероятную прибавку. Короче, если при любви должен быть расчет и расчет с обеих сторон, то Генрих и Саша, обладавшие равными средствами, казалось, были вполне достойны друг друга. Наружность и характеры их были в таком же равновесии. Лицо Саши, правда, не было особенно привлекательно и выразительно. Посторонний нашел бы даже, что оно выражало доброе здоровье и больше ничего. Зато лицо худощавого и бледноватого Генриха выражало все, кроме доброго здоровья. И наружности их таким образом квитались недостатками и уравнивались достоинствами. Характером Саша в доброте и признательности тоже не уступала Генриху, которому всегда была внимательна и ласкова. В туалетной шкатулке Генриха хранилось немало вещиц, подаренных Сашей в его именины. Между тем Генрих приближался к узкому и кривому переулку, в котором жил приятель его, Горелин, бывший приказчик, а ныне живописец, как говорила и вывеска его, мелькавшая издали над воротами дома. Генрих сильно размахивал руками и широко шагал на своих жиденьких ногах, сгибая коленки, из чего ясно видно было, что воображение его работало не меньше рук и ног. Поручение Августа Ивановича возбудило в нем много надежд, которые волновали его более и более, по мере того, как он живее и живее представлял себе все обольстительные подробности своего возвращения из деловой поездки. Совершенное удовольствие Августа Ивановича, Шарлотты Христофоровны и всего дома фабриканта. За удовольствием Августа Ивановича следовало хорошее жалование, за жалованием. Но вот он, наконец, приблизился к дому с вывеской «Живописец».